страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что ж, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии наш очередной, наш новый эфир. Кстати, заставочку-то нам переписывать придется. Я не знаю, когда мы это сделаем, но надо будет это сделать. А у микрофона пастор и журналист Олег Шевкун. Это, конечно, да, но теперь не один. Алена Вальц. Алена, доброе утро и добро пожаловать.
Доброе утро, Олег. Доброе утро, Олег. Доброе утро всем слушателям, конечно же.
Я скоро перестану Алене говорить «добро пожаловать», потому что она и так это будет знать. Слушайте, у вас елочка на заднем плане. Я просто думаю, что Новый год-то прошел.
Зима пока не отступает. У нас пару дней назад, ну и вчера, и сегодня снег шел. Поэтому пока елочка, но настроение уже, конечно же, весеннее. Уже хочется весны.
А снег такой хлопьями, такой хороший такой снег?
Да,
или
да,
так
хороший снег,
чуть-чуть?
Он покрыл всю грязь, которая была на улице, и прям хорошо стало.
Вот бы так можно было в жизни, но грязь, которая есть в нашей жизни, покрывается не снегом,
да,
а чем-то другим, и о том, чем... Мы с вами знаем, об этом, к сожалению, сегодня многие не любят говорить, даже в христианской среде говорят, что слишком это как-то жутко звучит. Нет, не жутко это звучит. Кровь Иисуса Христа, которая омывает все наши грехи и действительно убеляет нас, делает нас белыми, как снег. Так что елочка, наверное, в данном случае даже и неплохо. Вот. Я также напомню, что наша команда – это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева и Александр Анисимов. Ну и вот мы с Аленой ведущие нашего сегодняшнего выпуска. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт teos.fm, через приложение Teos, через наши группы в социальных сетях, в популярных соцсетях, группы, сообщества, которые называются «По страницам Библии», и также везде, где вы нас смотрите и слушаете. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и эти трансляции идут в наших, эти программы, эти записи укладываются в наших соцсетях, также в наших группах, и вы можете комментировать эти программы. Более того, к каждой программе мы выкладываем теперь коротенький текст. Хотя, Ален, коротенький. Это я собирался, чтобы он был коротенький. Вот. А он получается достаточно длинным, но все равно этот текст, это чисто такая вспомогательная штука, все равно, конечно, нужно слушать передачу, потому что я, когда стал это делать, я понял, что совсем коротенький, ничего не понятно. Совсем длинный, читать не будет никто. А, значит, нужно найти какой-то серединный такой вариант, промежуточный вариант. Это мы и делаем. Вот. И Алена сегодня читает ваше сообщение. У Алены есть полное право меня перебивать, когда приходит интересное сообщение. Поэтому, друзья, пишите. Вот. Как книга «Бытие» дается, читается, получается, Алена? Не бывает так, что...
У меня входящий звонок был, простите.
А, ничего страшного. Я говорю, как книга «Бытие» читается, получается, не выходит так, что скучно, неинтересно, или наоборот, настолько знакомо, что прям не хочется перечитать.
Очень интересно читается. Очень интересно посмотреть на книгу «Бытие» с помощью другого взгляда. Многие вещи, которые я раньше читала, они мне просто не бросались в глаза. Очень интересные разборы, конечно, доктора Маги. Ты начинаешь о каких-то вещах задумываться, о которых ты вообще раньше не задумывался, а они были для тебя просто какой-то аксиомой, да? Или, возможно, это был просто дилетантский подход.
Ну, кстати, при этом я должен сказать, что в каком-то случае, друзья, вы подумаете и не согласитесь. Но ничего страшного. Главное, чтобы вы сначала, по крайней мере, подумали. Да. Потому что у нас, понимаете, если бы был какой-то комментатор или какой-то автор, который бы нам просто объяснил Библию от начала до конца, и это было бы безошибочно, тогда это был бы, у этого комментатора было бы только одно имя, это Святой Дух. Да, такой комментатор существует. И когда-то мы с вами обязательно это узнаем, когда-то мы с вами это обязательно поймем до конца, от начала до конца. Вот. А пока просто я к чему об этом говорю, я немножко так закончу тему, которая у нас с вами была в прошлый раз. Иногда люди начинают противопоставлять друг другу пасторов, мы об этом говорили. Типа вот у меня лучший пастор, а у вас у всех не лучший. Вот. А иногда люди начинают противопоставлять друг другу библейские комментарии. Говорят, вот читайте только такого-то автора. Никакого другого не читайте. Или вот этот все объяснит, другой ничего не объяснит. Но как-то Господь позволяет зачем-то, позволяет разные библейские комментарии от разных людей, каждый из которых любит Господа Иисуса Христа. И это не случайно. Поэтому мы тоже сегодня к этому вернемся, как раз в связи с вот этими вводными нашими замечаниями по книге «Бытие». Важно учиться, с одной стороны, выделять существенное, а с другой стороны, избегать споров, когда эти моменты, скажем так, не столь спорные. Вот это действительно будет такая существенно важная история. Вот. Было одно сообщение, оно мне здесь, к сожалению, нет, не убежало, прибежало. Сообщение, которое пришло на прошлом эфире, оно помогает нам, на самом деле, сделать этот переход от того, о чем мы говорили тогда, к тому, о чем будем говорить сегодня. Нам написала Наталья Петрова, она пишет: «Я за собой замечаю, что я практически не погружаюсь в слово, читаю как историю, иногда получая ответы, как металл в ртути. Плюс, когда я читаю, она идет как научная книга, которую мне всегда было сложно читать. И зачастую я просто засыпаю. Хорошо, что Бог меня не оставляет. И вопреки всему, иногда Он говорит со мной образами из Библии, рассказывая суть мест Писания, очевидно, имеется в виду. Да, рассказываю суть мест Писания». То есть Наталья читает Библию иногда как историю. Ей бывает сложно. А она начинает читать ее как научную книгу. Ей бывает сложно, потому что она не любит читать научные книги. И, соответственно, начинает засыпать. Вот тогда вопрос. Как что читать Библию? Как историю, как богословие, как трактат, как художественную литературу, как и то, и другое, но только с хлебом, в отличие от Винни-Пуха, у которого без хлеба. С хлебом, хлеб жизни. Это не праздный вопрос. Ален, что бы вы ответили нашей слушательнице? Вот она к вам подходит такая и говорит: Ален, знаешь, я читаю Библию, я засыпаю. Потому что как историю не получается, как научную книгу скучно. Иногда Господь что-то делает. Но мне сложно поставить Библию в какую-то категорию для себя. Вот это что? Что это за книга? И, кстати, пока вы обдумываете ответ, в беседах с представителями одной из мировых религий, вот в этом возникает очень большая сложность. Потому что у них тоже есть их центральная книга, но эта книга... Чисто вот такой разговор сверху вниз. Истории там практически нет. Это вот Бог, или вот в их понимании Бога, который говорит к человеку. А они смотрят на Библию, они говорят: слушайте, как-то непонятно, какие там люди. Какой-то Авраам, который не туда идет, врет, понимаете. Какой-то Давид какие-то странные вещи делает. То есть вот этот вопрос, как что воспринимать Библию, это не только вопрос нашей слушательницы Натальи Петровой. Давайте попробуем с ним разобраться.
Но Библию в любом случае нужно читать как Божье Слово и воспринимать его именно как Слово Божие. Слово Божие нам открывается только, когда Дух Святой нам открывает его. Конечно, это историческая книга, ее можно воспринимать как угодно, но все равно именно чтобы Библия говорила нам, чтобы мы переживали ее, а не просто поверхностно читали, нужно, чтобы Дух Святой, конечно, касался. Вы знаете, я вспоминаю, когда я начала читать Библию, Я на тот момент, ну, мне, знаете, как обычно, рекомендуют читать с Нового Завета. Я начинала читать с Нового Завета, правда, с Евангелия от Матфея. И, естественно, я даже Евангелие от Матфея понимать не могла. Просто понимания у меня не было. И я тогда пришла к пастору своему, и он мне сказал: ты молись, просто молись, перед чтением молись. И, знаете, волшебство, не волшебство, да, но чудо происходит, когда мы молимся и приступаем к чтению Библии именно вот в молитвенном состоянии. Потому что что-то происходит, Господь производит какие-то дела.
Это чудо Божие, конечно.
Да.
Это именно оно. Да, и вот вы сейчас сказали интересную вещь, вы сказали про то, что читали Библию и начали с Евангелия от Матфея, и потом было сложно. Действительно, мы зачастую неправильно подходим к чтению Библии. Во-первых, потому что мы хотим просто начитать побольше. Ну, вот, я даже помню, слушайте, вы молодец, на самом деле, и пастор вам правильно сказал начать все-таки с Нового Завета. Я помню, мы в университетские времена, студенты, начинали читать Библию. И, в общем, нам никто вначале не сказал, что нужно читать с Нового Завета. Мы начинали читать с Ветхого Завета, с книги «Бытие». В начале, да, в начале сотворил Бог. Вот, и дальше, соответственно, даже уже будучи, может быть, еще не все христианами, но, по крайней мере, задумываясь о Христе, да, это все-таки была университетская христианская группа, в которой, конечно, были разные люди, мы иногда между собой даже спорили, не спорили, но, скажем так, хвастались. «Ой, а ты Библию до какого места дочитал?» Ну, я дошел только, вот как там войны начались, или дошла, до того, как войны начались в Бытии, там, 14 глава, 16 глава, мне стало скучно. «О, надо же, что-то как-то это слабо, а я вот Бытие дочитал». А кто-то говорит: «А я, понимаете, я до книги Левит дошел». Ну, а где это?
Достижение.
Да, но там законы, и я в этом завяз. Так вот, если подходить к Библии именно так, книга, которую надо прочитать как можно больше, то ничего не получается. В любом случае, вы завязнете, либо вы завязнете в генеалогиях родословных, уже в начале, да, в пятой главе, либо вы завязнете в войнах, либо в законе, либо где-то еще. А даже если не завязнете, ну, в лучшем случае, ну, прочитаете, и что? Сказала Алена важную вещь. Не торопясь читать, но читать молитвенно. И вот Наталья пишет: я читала книгу, Библию, как историческую книгу. Вопрос: есть ли в Библии история? Конечно. Конечно, в Библии есть история. Является ли Библия исторической книгой? Конечно. Кто-то скажет: но там не обязательно так излагается история, как сегодня принято ее излагать. Ну, слушайте, ну, более того, я вам скажу, вы прочитаете историю государства российского, допустим, да, вот сейчас, да, прочитайте книгу, которая была написана 200 лет назад. А прочитайте другие исторические труды 19 уже века. И вы увидите, что историю в 18-19 веке писали совсем не так, как пишут сейчас. Ну, то есть, изложение другое, подходы другие. А история, в общем, остается. Поэтому историческая эта книга, да, но... И вот тут очень важная вещь. Это по-английски получается, как игра слов. По-русски игры слов не получится. Но я все-таки этот пример приведу. Если Библия – это history – история, то это his story, то есть его история. История Бога. В каком смысле? Тут еще одно. Для тех, кто постарше, кто еще помнит сказку Филатова про Федота, стрельца, удалого молодца, там есть фраза, по-моему, это нянька там говорит, когда ей говорит, царь говорит, чтобы она перестала трепаться, нянька говорит такую фразу, говорит: я ж не просто балаболю, я ж политику веду. Иными словами, то, что она говорит, имеет смысл, который превышает содержание этих слов. У нее есть цель, по которой она это рассказывает. Теперь зачем в Божьем Слове описана история? Не просто для того, чтобы записать хронику, последовательность, провести летопись, записать летопись событий. А что, кстати, делалось, да, в древних летописях. Не просто для того, чтобы прославить деяние очередного монарха, очередного царя, очередного повелителя, очередного завоевателя, очередного полководца, что тоже делалось в древних летописях. Летописи писали для того, чтобы сказать о том, какой молодец царь, сколько он там завоевал, сколько он отвоевал, сколько он построил, скольким неугодным он голову снес. Вот. Но это опять-таки ради царя. Нет. У Священного Писания, у его исторической части, у его исторической составляющей совершенно другая задача. Я просто помню, когда нам еще в семинарские времена это объясняли, для меня это было важным откровением. А задача заключается в том, чтобы рассказать, во-первых, о характере Бога, о качествах Бога, какой Он. И даже здесь, в книге «Бытие», первая глава, мы уже видим разговор о качестве Бога. Он творец. Он при этом разделяет, он отделил свет от тьмы, он отделил или поставил светило, чтобы отделять день от ночи. Он отделил хорошее от плохого. Пока, правда, он только сказал, что вот это хорошо. И потом, после уже завершения творения, хорошо весьма. Вот это его характер. Мы потом с вами будем говорить, что Бог праведен. Мы будем говорить, что Бог свят. Более того, мы будем говорить о том, что Он мерило праведности, мерило святости. Они не просто измеряются по Нему, они определяются им. Так вот, вот эта историческая часть Священного Писания дана нам для того, чтобы показать характер Бога. Его праведность, Его святость, Его любовь, Его долготерпение, Его требования к народу. То есть, вот это вот про Него. И второе, показать, как Бог действует со своим народом и через свой народ с другими народами земли. Важен ли Авраам? Конечно, важен, но он не главный. Когда евреи говорили Иисусу «Отец наш Авраам», они потом все-таки сказали «Отец наш Бог». Он, правда, с ними поспорил и в том, и в другом случае. Но они понимали, что Авраам велик, но он не главный. А Давид, роскошный дядька Давид, да, правда, иногда невыдержанный, правда, иногда совершавшие поступки, по поводу которых были вопросы, мы об этом говорили и будем говорить. Вот. Но, когда о нем говорится как о муже по сердцу Божью. То есть, как только, когда мы с вами читаем Библию, когда мы с вами читаем историческую часть, задавайте себе вопрос о том, зачем это сказано в плане изложение в плане откровения Божьей воли, откровения Божьего действия. И тогда гораздо проще будет читать. А я тут заговорился, а нам что-нибудь пишут? Или пока
конечно, конечно, нам пишут.
А давай тогда.
Нам пишет, да, Жанна Михайлова, с которой мы познакомились в прошлом эфире, пишет, люди могут ошибаться в своем понимании прочтенного. Опыт у всех различен, как и взгляд со стороны. Слово Божие многогранно. Сергей Чадов пишет...
А сейчас, подожди, я бы здесь уточнил даже. Смотри, она говорит, нам могут, там, могут ошибаться в понимании прочтенного. Есть две грани, Жан. Во-первых, да, человек может ошибаться. Более того, люди могут ошибаться, поскольку я людь, человек, и вы человек. Каждый из нас может ошибаться в понимании прочтенного. Но есть еще одна история. Наше понимание прочтенного может быть неполным. То есть мы можем видеть какую-то одну грань понимания прочтенного. Вот сейчас приведу вам пример. Не ошибки, да, а причем не на библейском варианте, не на библейском материале, а вот на Аленином материале. Значит, если бы я сейчас увидел кадр вот, Алены, и меня бы спросили, когда это было снято, или когда ведет эта трансляция, я бы решил, ну, это где-нибудь между 20 декабря и, там, не знаю, 10 января. Ну, вот, потому что елочка, да? Это что, ошибка? Да, потому что я неправильно дал даты, я неправильно указал данные. Вот, но это отчасти неверное понимание, неточное понимание, потому что тут в семье у Алены немножко другой уклад. Немножко по-другому. Я знаю семьи, где 10 января все новогодние рождественские украшения просто уходят. А у нее не так. Значит, иногда какие-то наши с вами картинки, этого мира. Какие-то наши с вами картинки Божьего Слова. Вот Жанна правильно написала. Опыт. Опыт. Да, это по нашему опыту. Мы привыкли, что вот это так. А оно может быть и по-другому. А теперь библейский пример. Это родословные. Это генеалогии. Когда пишется «такой-то родил такого-то». Значит, да, Авраам родил Исаака, Исаака родил Иакова и так далее. Вот, когда мы с вами это слышим, ну и, кстати, это подтверждается, в частности, и примером Авраама, Исаака и Иакова. Там это работает. Так вот, мы прежде всего думаем о непосредственном отцовстве. Там, то есть, такой-то был отцом такого-то. Значит, соответственно, это переход на следующее поколение. Значит, мы с вами начинаем читать родословную в 5 главе книги «Бытие». Еще рано, но мы до этого тоже дойдем. И нам кажется, что, ну, раз мы-то привыкли, что указаны все поколения, значит, и здесь должны быть указаны все поколения. А нет. В древних родословных вполне можно было какое-то из поколений опустить. И это показано, это доказано, известны эти опущенные поколения. Дальше уже, когда мы будем с вами читать в книге Паралипоменон, родословно. Вот, значит, у нас ожидания, наш опыт, должны быть указаны все. Если кого-то не указать, это будет странно. Древний опыт. Не обязательно всех указывать. Наш опыт. Если мы говорим о том, сколько было воинов, там, сколько было, дать четкий ответ до десятков, до единиц. Древнее понимание. Не обязательно будет этот четкий ответ. Он может быть и примерным, он может быть округленным. И эта округленность этого ответа не делает его неправильным. И еще один пример, я его уже приводил. Мы ведь тоже с вами, ну, допустим, мы пытаемся рассказать, что я делал сегодня или что я делала сегодня за день. Там, я вот сделал то-то, 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 то-то. А нам какой-нибудь дотошный слушатель может сказать: не-не-не-не, ты перепутал последовательность. На самом деле ты начал с этого, начал, а потом продолжал другим. Подождите, вы меня не спрашивали, в какой последовательности? Вы спросили лишь, чем я занимался сегодня. Вот я вам и рассказал, чем я занимался сегодня. Вот. Ну и, наконец, конечно, и мы тоже об этом будем говорить, библейские жанры. Да, когда, если взять не библейский пример, уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, это не значит, что небо дышит, то есть у неба есть легкие. То же самое и с библейским текстом, когда мы начинаем это передергивать. Получается очень странно. Так что не только ошибки, как неправильное толкование, может быть, но и неполное толкование. А еще, поскольку Бог превышает понимание любого из нас, каждый из нас смотрит на Бога, на Божие откровение с несколько своей стороны. И те из нас, кто женаты или кто замужем, мы это отлично знаем. Вы разговариваете со своим мужем, разговариваете со своей женой, и вы читаете один и тот же библейский фрагмент. И вам открываются несколько разные вещи. И такой: я об этом не думал. А ты уверен, что это так? А ты уверена, что это так? Слушай, а если так? А потом эти вещи складываются, и получается там многосторонность, которой нам, к сожалению, порой не хватает. Вообще очень хорошее замечание. Жан, спасибо огромное.
Да. И по поводу опыта. Вообще, когда мы начинаем, когда читаем Библию, мы вообще привносим свой жизненный опыт и читаем со своей позиции. Да? И вот у нас есть комментарий Сергея Чадова. Он пишет: «Мне вообще сложно читать. Устаю и не понимаю. Каждый раз и все по-разному в голове. Это как философия. Почему Библия не входит в школьную программу? Я думаю, что если бы Библия входила в школьную программу, некоторые вопросы были бы закрыты у нас». И не было, возможно, бы какой-то путаницы.
Да, я не знаю. Вот «Преступление и наказание» входит в школьную программу. А что, его стали больше читать? А что, его стали лучше понимать? Ну, вот не знаю. Я бы обратил внимание на начало. А когда вы говорите о том, что все путается. Сейчас скажу вещь, с которой, может быть, многие из вас не согласятся. Но все же. Попытайтесь не только разные переводы Библии почитать, Это очевидно, да? Мы говорили о переводе, Института перевода Библии. BTI зачастую это называется в английских аббревиатурах. Хотя это русский перевод. Вот. Мы говорили о переводе Кассиана. Мы говорили о переводе Российского библейского общества. Пытайтесь читать также небольшими фрагментами. Небольшими кусочками. Но еще... Они, конечно, разные бывают, но все же, я не знаю, Алена, вы оцените, потому что, и, возможно, вы подтвердите, возможно, опровергнете, потому что у вас-то, в общем, дети еще недавно были совсем детьми. А совет, который я сейчас пытаюсь дать, попытайтесь почитать библейскую, детскую Библию, они бывают разные. Иногда это... Такой уход от Библии. Особенно, ну, я не знаю, сейчас это смотрят или не смотрят, всякие старые библейские мультики, в которых там еще и дополнительные герои появляются, и дополнительные сюжетные линии и так далее. Детям с этим, конечно, интересно, но ты начинаешь думать, а вот это как? Соответствует это Божьему Слову или нет? Вот. Но просто, чтобы увидеть, как дети, да, услышать эту историю, и задуматься, а что в ней важно. Понятно, что это будет одна из граней. Но иногда, особенно когда... Вот я, для меня это было достаточно давно. Для кого-то из наших слушателей, зрителей недавно. Но ты читаешь Библию с детьми или читаешь Библию детям, и вдруг Господь такое открывает. Вот. Я думаю, что преподаватели детских воскресных школ это оценят. Опять, там бывает по-разному, но Господь открывается и таким образом тоже. Простите, что я взрослому человеку такое советую. Вот. Что скажете, Алена?
Ну, это на самом деле хороший совет, потому что вот в детской Библии ведь можно посмотреть на историю, прочитать ее вкратце и очень простыми словами. И когда ты уже, прочитав в более в таком простом варианте, приступаешь к Библии, к более высокому языку, стилистически, да, тебе уже хотя бы суть истории, она понятна. То есть и ты уже начинаешь углубляться именно в написание, что написано. То есть в смысл.
Да, вполне с этим тоже соглашусь. Еще одно замечание было, и мне очень, на самом деле, мне очень нравится то, что было в одной из предзаписанных бесед, по-моему, позавчера, если я не ошибаюсь. Замечание такое, это мне на личную почту прислал человек, слушатель. Почему Бог, если Он хотел нам рассказать о науке, почему Бог не рассказал? Почему Богу было не рассказать нам просто, вот, чтобы ученые не спорили, дать полную картину, полное описание сотворения мира, сотворения неба и земли? Почему он это не сделал? И у доктора Маги был ответ, который я хотел бы немножко распространить здесь, расширить. И заключается он в следующем. Понимаете, если бы Бог дал нам точную научную картину, научное описание... Иногда говорят, где уверенность, что те люди древности, где уверенность, чтобы они это поняли. То есть им бы это было непонятно. Но в таком подходе есть некая заносчивость, некая гордыня. Значит, вот тем людям-то было непонятно, было бы непонятно, да? А вот нам бы это было понятно. Боже, ты объясни нам все по-научному. Значит, я на это отвечаю так. Слушайте, мне учитель физики в школе объяснял некоторые вещи по-научному. Мне до сих пор не стало понятно. То есть тогда не было понятно, а и сейчас не стало. А правда, рядом со мной были люди, которым стало понятно, но этот человек потом пошел учиться не на филфак, а на мехмат. Вот. Теперь представьте себе, что нам с вами Бог начал бы с научной точки зрения объяснять устройство этого мира. Это не только древним людям было бы непонятно. Я все-таки предположу, что такое не было бы понятно и современным ученым тоже. Но потому что Бог велик, потому что Он объяснял бы все, как оно есть. Вот. Но при этом разрушились бы две вещи. Причем очень важные вещи. Во-первых, тогда не было бы выполнено главное. А главное, это Библия дана нам для того, чтобы привести нас к спасению. привести нас к Иисусу Христу. И мы сейчас с вами тоже к этому придем, мы будем об этом уже говорить. Вот, тогда получилась бы научная книга. Так вот, научные книги, простите, но мы и сами их написать можем. А вот слово «спасение» мы без Бога не напишем. Это принципиальная разница. И от этого мы переходим ко второй мысли и второй причине, почему Бог не дал нам полного научного изложения. Дело в том, что такое научное изложение со стороны Бога лишило бы нас возможности познавать самостоятельно. Это как родитель, который пытается рассказать ребенку все. Ну вот, сынок, садись напротив, сейчас я тебе расскажу. Вот жизнь устроена вот так-то и так-то. Ну, во-первых, сынок не поймет, ну, потому что и возраст, и опыта не хватает. Во-вторых, родитель таким образом решает своего сына или дочь возможности исследовать самому, познавать самому. А вот что такое хорошо, что такое плохо, как прийти к Богу, как обратиться к Богу, как обрести спасение, вот это родитель своему сыну или своей дочери должен объяснить, хотя все равно потом придется исследовать. Алена, такая просьба. По-моему, там телефон говорит еще, то есть идет этот эфир. Можно просто поставить эфир на паузу, потому что меня слышно, наверное, и без... Или вы без наушников работаете сейчас?
Я без наушников.
Вот это вот в следующий раз нужно будет исправить.
Хорошо.
Да, это плохо, это хорошо. Хорошо, что это плохо, просто в следующий раз нужно будет использовать наушники, как раз чтобы вот этого звучка не было. Вот, и, да. И получается таким образом, что мы ищем от Библии не то, что Бог в нее заложил, и при этом упускаем то, что он заложил. То есть мы хотим, говорим, дай нам научное изложение, дай нам полное историческое изложение в терминах современности, так как мы к этому привыкли. И ища от Божьего Слова того, чего там нет, мы упускаем главное. Мы упускаем то, что там есть, и то, ради чего это слово было дано. А что там у нас с сообщениками? Что-то есть или вы, может быть, и дальше?
Да, есть сообщение. Да. Юрий Лауконин пишет. Ну, я думаю, что это сообщение приблизит нас к теме, к тому, что мы на этой неделе слушали и читали. «Земля была безвидна и пуста. Интересное понимание, что был период в земной истории до сотворения жизни на земле, когда на земле царил хаос из-за бунта сатаны».
Вот. Такое понимание есть. На таком понимании стояли многие, да и стоят многие консервативные комментаторы. Это вот этот пробел между первым и вторым стихами. Тут сразу несколько моментов. Значит, смотрите, чтобы было понятно. «Вначале сотворил Бог небо и землю» – это первый стих. Вот в этом понимании и в понимании, которое как раз у доктора Маги, это первоначальное творение. А дальше что-то происходит. Дальше какой-то глобальный катаклизм, какая-то глобальная катастрофа. И были об этом тоже вопросы. Вот эта вот катастрофа как раз включает в себя грехопадение сатаны, когда он увел за собой часть ангелов, которые стали бесами, которые стали демонами. И вот после этого как раз это безвидность и пустота. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой. И дальше уже это не сотворение, а это восстановление. Это восстановление формы, форменности. Это первые три дня, когда Бог восстанавливает форму. И он таким образом покончил с безвидностью, бесформенностью. А дальше четвертый, пятый, шестой день он эту форму наполняет. Наполняет конкретным содержанием. Вот. Что по этому поводу можно сказать? Значит, есть плюсы, есть минусы. Я сразу, наверное, оговорюсь, я не разделяю вот этот момент насчет этого пробела. То есть, я не буду спорить об этом. Это не то, по поводу чего можно спорить. Значит, в чем плюсы? В чем здесь плюсы такого взгляда? Ну, например, тогда получается восстановить хронологию. Когда было грехопадение сатаны? А вот между первым и вторым стихом Библии. А почему Вселенная имеет большой возраст? если вы обратили внимание, как раз в беседах доктора Маги не говорится подробно о том, что вот Вселенная существует 6 тысяч лет. Там, или 100 тысяч лет, или сколько-то, или миллион, сколько-то миллионов лет. Он говорит о том, что у него есть взгляды на эту тему, но они не столь важны. Почему? А вот потому что этот возраст, о котором говорит наука, он как раз может уложиться в первый и второй стихи. Вот этот вот разлом в первом и втором стихах, это так между первым и вторым стихами, это такой разлом, в который очень много умещается. И он получается таким резиновым, если хотите. Да, и вы можете прочитать разные комментарии, они по-разному будут отвечать на вопрос, сколько там было лет. Вот, какая здесь есть проблема? И проблема серьезная. Дело в том, что в еврейском повествовании есть такое замечательное слово «ва», которое переводится как «и». И это слово обеспечивает связность повествования. То есть переход от одного элемента к другому. И главный аргумент против вот этой точки зрения, разлома между первым и вторым стихами, это как раз аргумент лингвистический, аргумент языковой. А еврейский текст не дает ни одного указания, то есть нет там на уровне исследования текста, ничего такого, что могло бы сказать, да, вот такой разлом существует. Он постулируется независимо от еврейского текста. В еврейском тексте это именно плавное повествование. «Земля же», даже в русском переводе это «же», это вот опять-таки соотнесение с предыдущим текстом. Не «но земля стала», можно было сказать, «но земля осталась безвидна и пуста». А такого нет. Там идет это соотнесение. «И тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой, и сказал Бог». И так далее. То есть, получается, на самом деле, нам с вами, даже на уровне методологическом, предстоит разобраться, что с этим делать. Смотрите, есть две группы людей. И те, и другие принимают Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И те, и другие читают Священное Писание и считают его безошибочным, богодухновенным Божьим Словом. И те, и другие принимают Иисуса Христа. И те, и другие видят христоцентричность Священного Писания. То есть, в Священном Писании на первом месте Христос. И те, и другие считают Христа и Богом, полностью Богом, и полностью человеком, который умер за наши грехи, который прожил, но без греха, и умер для нашего искупления. Вот ни к одной из этих групп мы не можем обратиться и сказать, слушайте, вы не христиане, вот потому-то и тому-то. Да? Вот вы не считаете Христа Богом. Считают. И при этом у них разное прочтение вот уже в этих первых двух стихах книги «Бытия». А я вам скажу, что такие ситуации будут встречаться и дальше. Что делать? Как учиться, не знаю, выстраивать отношения? Как учиться принимать друг друга? Это действительно один из вопросов. И я так полагаю, Алена, что ведь вы христианка уже достаточно давно, и поэтому вы тоже встречались с людьми, у которых, ну, не обязательно по первой главе «Бытия», но у которых понимание отличается от вашего. Или ваше отличается от их. Как решать вопросы общения, коинония, греческое словечко, которое значит общение?
Ну, нужно уметь просто строить диалог. И уметь слушать другого человека, потому что, ну, не всегда твоя позиция правильная. Важно услышать эту информацию, оставить ее для себя и, возможно, впоследствии вернуться к этой информации. И кто там, по-моему, говорил Сократ, да? «Я знаю, что я ничего не знаю». Ну, до истоков мы пока, по крайней мере, не сможем добраться и узнать. Узнаем мы все только когда придем к Господу.
Со временем узнаем, да, но при этом каждый из нас находит определенную позицию, кто чего достиг, то в том и стой. Это важно, да, потому что иначе мы тоже можем прийти к тому, что я ничего не знаю. Знаете, бывает такой христианский агностицизм, значит, агностики такие, которые говорят, ну да, я, конечно, Библию читаю, но я понять ее не могу, она для меня слишком сложна. Это тоже не вариант. И опять, читая Священное Писание вместе сейчас, вот в этой серии программ, мы будем слушать определенные толкования. Мы будем слушать определенные изъяснения. И дальше я очень хочу... И поскольку мы сейчас вместе с Аленой ведем эту программу, я думаю, что мы можем сказать, что мы очень хотим, чтобы вы выстраивали у себя вот ваше понимание, чтобы обращались к Господу, говорили: «Господи, вот это мне сложно принять. Дай мне понять, почему люди так думают». И дальше уже сформулировать ответ, сформулировать к этому отношение, понять, собственно, я с этим согласен, не согласен, и почему. И... мы не хотим, чтобы все слушатели полностью, не знаю, перешли на вот какое-то конкретное понимание Священного Писания. Но мы очень хотим, чтобы вы в этом понимании возрастали. Вот это вот, пожалуй, главное. Я всегда боюсь, сейчас вот мне немножко непривычно, передо мной нет комментариев, а Алена иногда не перебивает, но не привыкла еще перебивать. И я боюсь не ответить на что-то важное, потому что есть всегда что сказать. И сейчас, если Алена будет молчать, я просто, ну, 10 минут вообще тут без проблем. Но тогда кто-то может остаться без ответа.
Нет, я лучше прочитаю тогда комментарий, Жанны. Еще один. Мне нравится, как было сказано в одном из предыдущих постов, что важнее дать удочку человеку и научить его ловить рыбу, чем кормить ею время от времени.
Вот это важно. Это действительно важно, потому что когда мы даем рыбу, а потом мы не приходим, ну вот, не смогли прийти, человек остается голодающим. Да, вот. Если мы научили человека, если мы дали человеку инструменты, кстати, тоже он может оказаться голодающим. Но не потому, что мы не пришли, а потому, что он сам не пошел ловить. Ну, или по каким-то другим причинам. Вот это другой уровень. И действительно, наша задача все-таки помочь вам, ну, скажем так, найти и пользоваться этими инструментами. Ну и также, возвращаясь к тому, о чем мы уже говорили, характер Бога в книге «Бытие» и христоцентричность. Да, вот этого мы не сказали, это очевидно, но нужно это озвучить. Мы, христиане, воспринимаем Ветхий Завет в контексте Иисуса Христа. Он – Слово Божие. Он – свет миру. Он есть тот, кто носитель праведности, носитель святости. И вот мы читаем также, что Бог сотворил словом весь мир. И сказал Бог, причем неоднократно мы видим это, сказал, дал слово и творение, и через которого и веки сотворил. Помните, в послании к евреям мы это читали? Через Иисуса Христа. Соответственно, мы соотносим Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхозаветное повествование и Новозаветное повествование. Апостол Павел, послание к Колоссянам, 1 глава, 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Это совершенно очевидная отсылка у апостола Павла к книге «Бытие». «И сказал Бог», а Иисус – это «логос», это «слово», «слово Божие», или «давар», если мы берем еврейское понимание, да, еврейское слово. Вот. И апостол Павел интересно делает вещь. Он сначала отсылает нас к Ветхому Завету, все им для него создано, через него создано, все им стоит. А дальше вдруг... В 18 стихе той же первой главы он переходит на современность. Смотрите, что пишет Павел. И он, то есть Христос, есть глава тела церкви. Значит, тот самый Христос, то самое слово, которым создано, и сказал Бог, да будет. Да, вот он же глава церкви. Соответственно, как он имеет силу создать все, или через него все было создано. Также он имеет силу вести церковь вперед. Дальше. Он начаток, первенец из мертвых. А, соответственно, он этой же силой, своей силой победил смерть. Значит, ветхозаветная – это соотнесенность творения. Новозаветная соотнесенность – церковь. А дальше преломление к жизни каждого из нас. Начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. А, и дальше мы с вами можем вспомнить послание к Римлянам, 6 глава. То есть, поскольку он воскрес, и мы воскреснем в нем. То есть, мы воскресли, мы умерли для греха, теперь живем для праведности. Опять-таки, через действие Иисуса Христа. И вот таким образом, то давнее-давнее прошлое, о котором мы читаем в книге «Бытие», оказывается соединенным с этим мостиком в Иисусе Христе, с настоящим. И с церковью, и с нашим воскресением. И когда человек говорит, я такой грешник, я столько всего наделал, я столько всего плохого делаю, я боюсь, что у Господа не хватит сил меня изменить. Слушай, дорогой, если у Бога хватило сил создать весь этот мир, и тебя в том числе, ну, и этот огромный мир вокруг тебя, то как ты можешь сказать, что у Бога не хватит сил тебя изменить? Это твоя тогда будет проблема? Это не будет проблема Бога? И вот таким образом Ветхий Завет соотносится с Новым, и мы видим христоцентричность Священного Писания. Мы видим, что даже читая Ветхий Завет, мы понимаем, что на первом месте Иисус Христос, и тогда Ветхий Завет помогает нам понять то, что написано в Завете Новом. Юрий, спасибо вам также за комментарий, и извините о том, что вот такое вот витиеватое развитие получилось из этого комментария. Но да, это было, я думаю, что это было важно озвучить тоже.
Алекс, еще один комментарий прочитаю. Да? Угу. Бог создал природу и все законы и дал нам возможность эти законы и природу открывать. Это как Бог создал воду, а мы колодец.
Это вот очень хорошо, это очень здорово, потому что, да, Бог дал законы и, я вам скажу больше, Он дал нам возможность, а я еще и дополню, Он дал нам разум, чтобы эти законы открывать. И опять-таки мы это делаем в том, как мы воспитываем детей, как мы растим детей. Допустим, вы дарите ребенку конструктор, то есть вы дарите все необходимое, иногда даже его немножко направляете ребенка этого, что а вот попробуй построить то-то, а вот попробуй сделать то-то. И ребенку вы даете возможность открывать, постигать, строить, созидать. Вы не дарите ребенку десяток домиков, которые построены для него из этих кубиков, из этого лего, из этого конструктора. Вы даете ему коробку, и дальше он начинает развиваться. Вот так же и здесь. Это тоже к вопросу о том, почему Бог не дал нам полного научного изъяснения всего мира. Да потому что Он дал нам разум, чтобы это изъяснение получать. Но, вообще говоря, если не брать грехопадение, да, то предполагается, что мы будем, и мы тоже об этом говорили в беседах, что мы будем управлять миром, что будем распоряжаться миром, но мы будем распорядителями по воле Божьей. Соответственно, постигая законы, человек сможет сказать, о, как же классно Бог устроил, как классно Он это сделал. И познавая законы, постигая законы, прославлять Творца. А человек начинает прославлять себя, потому что было следующее событие, было грехопадение. У нас очень немного времени осталось. У меня просьба. Давайте мы завершим нашу встречу сегодняшней молитвой. И давайте помолимся, может быть, я Алену попрошу начать, если будет пару секунд, завершу тоже, о том, чтобы Господь и дальше нас вел в понимании, в постижении Его Слова. Алена, помолитесь?
Да, конечно. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты даешь нам возможность познавать Тебя, приближаться к Тебе, искать Тебя, Господь. Спасибо Тебе за тайны, которые Ты открываешь нам. Господь, пусть наше сердце будет всегда открыто, чтобы слышать голос Твой. Славлю Тебя, Господь, величаю, благодарю Тебя.
Боже, я присоединяюсь к этой молитве и благодарю Тебя за Твое Слово, которое Ты дал нам, чтобы нам постигать Тебя, чтобы нам познавать Тебя. Но главное, Ты дал нам это Слово Твое, потому что мы были во грехе, потому что нам необходимо было спасение. И есть единственный путь спасения. Ты дал нам живое слово. Ты дал нам себя самого, Иисус. Пришел ради нас. Господи, помоги нам читать Твое слово записанное, чтобы принимать Твое слово живое, и чтобы возрастать в Тебе. Да будет Тебе, Господь, слава и честь и хвала. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Всего доброго, друзья. Встретимся через неделю. И пребывайте в Слове. Пока.
Пока.
По страницам Библии продолжение следует.